Хвала и благодарность будет принесена Господу за привилегию, что мы снова можем находиться здесь, и у нас оно каждый раз одинаково, когда мы слушаем Слово Божье, то мы принимаем его к сердцу, оно говорит к нам, и так оно хорошо. У нас сегодня есть снова разные молитвенные просьбы, которые мы не хотим или не можем даже упоминать, но мы все принесем к Господу. И Он знает, где находятся эти люди и в чем они нуждаются, и только Он может им помочь. И нету никого другого, кто мог бы им помочь. И один случай, он особенно тяжелый. И этого человека я знаю, или же знал раньше, он выходил из заключения, а потом сразу же попадал туда. И он просто был склонен к таким делам, которые заслуживают наказания. И с ним сейчас в данный момент опять занимаются, и каким-то образом этот человек лежит на моем сердце. Он, может быть, ничего не может с этим поделать. Он просто стал жертвой каких-то обстоятельств своей жизни. И он находится в большой беде. И его мы особенно вспомним в молитве. Знаете, это самое легко, когда покачаешь головой и скажешь, ну да, это и то он сделал. И так он опять попался. Но самое лучшее, это будет тогда, когда мы будем иметь сострадание с такими людьми, и когда мы таких людей принесем перед лицом Божьим. Проблема ведь не находится у них, проблема находится у нас, так как мы помощь Божью должны передавать дальше. Если бы Бог сегодня захотел бы помочь какому-нибудь человеку на земле, тогда ведь он не сходил бы с небес, но тогда бы он, свой народ, тебя и меня использовал бы для этого. Бог открыл себя на земле во Христе, но он хочет свое дело продолжать через свою общину. И об этом мы часто уже говорили. Если я подумаю о той женщине, о которой написано в Луки в 13 главе, что она была мучима дьяволом 18 лет, и дух немощи связывал ее, тогда мне пришла такая мысль, что это были полные 18 лет. Если бы она встретилась с Господом 8 лет прежде, тогда это было бы только 10 лет. Если бы она еще 8 лет прежде встретила бы его, тогда было бы только 2 года. И тот пункт, который я хочу подчеркнуть, он заключается в том, в тот момент, когда она получила первую возможность, чтобы встретиться с Господом, тогда все дело было решено. И Господь сказал, она ведь дочь Авраама, и дьявол не имеет больше никакого права в ней. И тогда все произошло. Нас это огорчает, по крайней мере, меня, что Бог еще не пришел со всеми нами к своему праву. Я с удовольствием беру многое, что на себя, и большей частью тот груз, который нужно нести, который мы вместе должны нести. Но ведь вера — это не является ведь делом одного человека. Проповедь, она может быть. Но вера должна ведь всем прийти из Слова Божьего. И когда существует вера, тогда нету ничего невозможного. Напротив, тогда все возможно. И тоже эта сестра с плохим зрением, она снова написала, она почти что не может видеть. Для нас это в данный момент, может быть, не является серьезным делом, потому что мы можем хорошо видеть. Но как бы оно выглядело, если бы мы были этой женщиной? Как бы оно выглядело? Тогда бы мы внезапно пришли бы к осознанию и сказали бы, «О, это же дело такое серьезное, ведь Бог дал обетование. И это есть то, что Бог хочет в нас произвести, чтобы мы, в принципе, могли себя перенести в состояние каждого человека. Во всех вещах. Те, которые находятся в беде, все равно, что бы это ни было, духовная или телесная, или душевная эта беда, что бы это ни было, проблема других должна стать нашей проблемой. Так оно было с нашим Господом, и точно так же оно должно стать со всеми нами. И я не думаю, что есть какой-то недостаток в поучении, но я думаю, что есть недостаток в вере. И вера всегда связана с послушанием и с действием. Авраам верил Богу, он слушался Бога, и он делал то, что Бог сказал. И только так можно понять библейскую веру. Не какое-нибудь исповедание только устами «я верю», а потом идешь куда хочешь. Нет, вера в Бога, она привязана к Его обетованиям. И кто в послушании поступает по Слову Божьему, действительно поступает по вере, тот имеет право, чтобы получить то, что Бог обетовал в Своем Слове. Здесь, например, брат Бранхам говорит в этой проповеди об Иове. Это проповедь, которая называется «Однажды я слышал, а теперь я вижу». Она, наверное, не так давно вышла. Я тоже обо всем этом не знаю, но здесь говорится на 15-й странице. Обратите внимание, Иов нуждался в канале вдохновения. Не только чтобы мы слушали Слово Божье, мы должны стать каналом для Божьего вдохновения. Из наших размышлений ничего не придет, как только новые размышления, а потом еще новые размышления, а потом еще другие новые размышления. И все заново это будут новые размышления до самого конца. Вера — это не какое-то размышление, но это Божье вдохновение, что Божье Слово через того же самого Духа, из которого оно вышло, будет вложено в твое сердце и будет оживлено. И здесь говорится, обратите внимание, Иов нуждался в канале, вдохновении. Он у него был, и он был открыт. Да, в этом все дело. Он его имел, и этот канал не был забит, он не был закрыт, он был открыт. Вдохновение могло протекать. Что поможет самый лучший канал, если он забит? Замечательный сосуд, если он закрыт. Что нам поможет знание о всех этих вещах Божьих, если они не будут преданы своему предназначению? И чтобы исполнить то, для чего Бог их предназначил? И к этому мы, конечно же, еще возвратимся. Что все должно произойти через вдохновение. Ничто не может быть сделано. Не было никакого пророка, который бы сел и сказал бы, «Бог хочет сделать то или другое». Бог вообще ничего не хочет. Когда Бог что-то хочет, тогда Он вдохновляет через Духа, и тогда вдохновение всегда и вовеки приходит через Слово. Не через чувства, не через мысли, но всегда приходит через Слово. Каждый раз, когда Дух сходил на пророков, тогда они не начали смеяться или прыгать, тогда Слово через них приходило. Божье вдохновение — это есть Божье Слово, которое направлено к общине и которое в ней может стать живым. И если здесь говорится, обратите внимание на то, что Иов нуждался в канале для вдохновения. Он имел его, и он был открытым. Хорошо. Имею ли я его, имеешь ли ты его? И если он у нас будет, то приходит второй вопрос. Открыт ли он или закрыт ли он? Что течет через нашу внутренность? И Господь сказал, что Он даст воду, и что в нас прорвется такой источник, который будет течь вечную жизнь. И здесь говорится, через Его вдохновение Он имел связь к Богу. Другого пути нету. И если Духу Божьему не удастся, чтобы у нас во время проповеди и через Слово установить эту связь к Богу действительно через вдохновение Духа, тогда в нас не выйдет никакая новая жизнь, и никакая новая жизнь не будет через нас течь, и мы вообще даже не будем никаким каналом. Но это Бог хочет сделать. И здесь говорится дальше. Он знал, как он мог себя убрать в сторону и впустить в себя Слово. То же самое мы должны знать. Как мы можем убрать себя в сторону со всеми нашими размышлениями, со всем тем, что нам самим стоит на пути, и чтобы мы могли впустить Слово Божье. И если оно войдет через Святого Духа, тогда ведь есть Божье вдохновение, и тогда там что-то произойдет. И дальше здесь говорится, посмотрите, люди приходили к нему с востока и запада за советом. Люди искали его, потому что они знали, что этот человек говорит истину. Когда он пророчествовал, то это совпадало. Поэтому люди приходили к нему с востока и запада. Итак, хорошо, я не слышал такого, что Иов пророчествовал, но если здесь это так говорится, то мы это так оставляем и все это принимаем. Божье вдохновение, оно всегда правильно. И здесь брат Бранхам говорит ясно, Бог не может лгать. У Бога есть весь обзор. И Божье Слово является абсолютной истиной и абсолютной чистотой. Мы как вещи возвещаем какие-то вещи, а потом они не исполняются, а потом мы говорим, ах, то и другое произошло, и потом у нас есть какие-то отговорки. И так оно было всегда у человечества. Но Бог не использует никакие отговорки, Он использует людей, которые верят Его Слову, чтобы Он мог через них привести его к исполнению. У Бога вообще даже нету никакой необходимости, чтобы искать какие-то отговорки. Он ищет только таких людей, через которых Он может исполнить Свое Слово. И здесь говорится дальше. Когда Иов приходил на рынок, там тогда склонялись перед ним молодые князья с востока, чтобы только от него услышать слово утешения и чтобы услышать его мудрость. Они знали, что этот человек был искренним. Он не выдавал себя за кого-то великого, и он не преследовал собственные цели, и он никого не использовал. Он просто был пророком, который был искренним перед Богом. Они доверяли ему. И многие приходили с востока и запада, чтобы только поговорить с ним на минутку. Об этом нам повествуется из Библии. Но у него не было вдохновения, чтобы узнать о том, что все это значит. Бог это допустил, и Он ему об этом ничего не сказал. Здесь у нас почти что есть какое-то противоречие. У него было вдохновение, у него был канал, он не был забит, Слово Господне исходило к нему, но все, что у него недоставало, это было вдохновение, Божий ответ по отношению всех тех вещей, что с ним лично произошло. Всем другим он мог служить как канал, и он мог всем давать Божий ответ. Они приходили с востока и запада, они слушали. Он мог передавать дальше по Божьему вдохновению то, что Бог ему открывал. Но здесь говорится, но у него не было вдохновения, чтобы распознать о всем том, что с ним происходило. И вам, может быть, нужно прочитать предысторию, но у Иова об этом написано многое, что в 42 главах, и у него просто не было вдохновения, и он на протяжении всего этого времени не понимал, что Бог от него хотел. Единственное, что он знал, он спорил с Богом, потому что люди с ним спорили, и все шло туда и сюда, все было разбито, и все осколки лежали на полу, и он спорил с Богом. Прежде все было хорошо. Ответ у него был для каждого, кто бы ни приходил. И я уже об этом говорил, и я сам об этом читал. Но что у этого человека не было? У него не было вдохновения, через которое бы он смог распознать, для чего все это происходило и какой результат должен быть из этого дела. И он, конечно же, спорил сам с собой, с людьми, которые приходили к нему. Да, в то время выглядело не так хорошо с ним. И здесь говорится, Бог допустил это и ничего об этом ему не говорил. Это очень странно. Другим людям с востока и запада он мог все сказать. О чем шла речь? Он давал ясность от Бога. Божье послание было ясным. Люди приходили с востока и запада. Они все слышали, они все принимали, все соответствовало. Это было так, говорит Господь. И с этим они потом уходили, куда они хотели. Теперь очередь дошла до него. Никакого вдохновения, никакого откровения, никакого ответа. Нету открытого канала. Он не знает, что это значит и куда все это ведет. И он потом сидит на куче пепла, который остался. И если нету никакой лавочки, но ведь на пепле так жить мягко, если даже не мягче, чем сидишь на каком-нибудь стуле или жить на лавочке. И дальше здесь говорится, мы распознаем, что в один прекрасный день ему стало открыто. Да, если бы этот день уже пришел, тогда мы все были бы довольны. Если бы этот день был бы уже сегодня, тогда бы мы не спорили с Богом. Тогда бы пришло новое вдохновение, так как через Божий ответ приходит новое вдохновение. Но, как мы уже сказали, или как мы об этом читаем, что в один прекрасный день это открылось. Боже мой, пусть придет этот день. Пусть этот день придет, чтобы это было открыто. Пока ведь вы всем другим можете помочь, тогда все в порядке. Трудности начинаются тогда, когда люди начинают вам противоречить. Он знал, что он был прав. У него была живая вера. Божье слово говорило к нему. Он слышал это. Он знал, что это была истина. Он знал голос Божий. Все было прекрасно. Пока какое-то время не было никакого вдохновения, никакого ответа, только были разборки, и все шло туда и сюда с его друзьями. И потом здесь говорится дальше. Никто не мог его в этом обмануть. Он знал голос Божий. Когда вам что-то открывается, тогда это, возможно, будет противоположно тому, что люди думают. Да, так оно будет всегда. Так оно было и так оно останется. Если бы Бог хотел сказать, что ты и я уже знаем, тогда ему незачем много говорить. Тогда мы можем это уже разъяснить между собой. Каждый раз, когда Бог говорит, там всегда есть откровение в Его Слове, через Его Духа. И здесь говорится дальше, что с Иовом было что-то не в порядке, но он не имел об этом вдохновения, и это его озадачивало. Да. И в этом была большая беда. Но это его озадачивало, так как он не получал вдохновения. И дальше здесь говорится, если вы пришли к тому, тогда пришло время, где враг почти что каждого друга, который у вас есть, будет использовать. И я думаю, что это был вопрос. Нет, перевод 100% правильный. Не только враги, но враг использует твоих и моих друзей, чтобы тебе и мне нанести ущерб. Да, перевод, он 100% правильный. Мы проверили это. Итак, когда приходит тот момент, как мы читали, если вы пришли к тому, тогда пришло время, где враг почти что каждого друга, которого вы имеете, будет использовать. И я вам скажу одно. Враг может использовать 1000 врагов, и это тебя даже не заденет. Но если это будет один из твоих друзей, которых он возьмет в свои руки, тогда ты получишь свой смертельный удар. Тогда ты начнешь спорить и жаловаться, тогда это дело не будет хорошо выглядеть. И здесь говорится, к тому времени враг будет брать почти что каждого друга, которого ты только имеешь, и будет его использовать. И здесь говорится, что они начали его обвинять. О, как ужасно это было для него, зная, что как раз-таки его друзья его обвиняли. Если бы меня... Ах, о ком я вообще говорю сегодня вечером? Это мне даже вообще-то непостижимо. И я просто немножко с радостью хочу сказать, я верю, что конец будет славным. И если кто-то здесь думает, что пророк говорит сам о себе, или тот, который здесь стоит впереди, такого не верьте. Но Бог имеет свой план со своим народом, и также с нами по милости. Но это здесь такое дело, которое попадает в точку. И я вообще-то благодарю тебя за этот вопрос. А на эту опечатку в 4 строке мы просто не будем обращать внимания. И здесь говорится, где враг будет использовать почти что каждого друга, которого вы только имеете. И тогда все становится серьезно. И тогда это проникает до глубины твоей души. Так как в тот момент, когда враг хватает вашего друга, тогда он больше не ваш друг. Он, конечно же, остается тем же самым человеком, тем же самым мужчиной, той же самой женщиной. По наружности все то же самое. Но лицо становится немножко другим. Оно становится темным. Оно паникает. И тогда друзья становятся вашими врагами. И нету ничего ужаснее. Иуда, он не смог бы так элегантно предать Господа. Он все заранее запланировал. И что же из этого вышло? Все было в порядке. Они об этом договорились. И я его еще потом поцелую и так далее. И тогда все будет нормально. Чужие никогда бы не смогли бы это сделать. И здесь говорится, и они начали его обвинять. Конечно же, это же так легко. Если кто-то побит и сидит там, и канал закрыт, нету никакого ответа, нету никакого вдохновения, и никто больше не приходит ни с востока, ни с запада. Люди приходили с востока и запада и уходили. Кто оставался только этот человек, и друзья приходили, и они еще добавляли горе к его душе. Так как боли в его теле этого было недостаточно, там еще нужно было принести боль к его душе. И если брат Бранхам здесь говорит, он ведь тоже немного знал об этих вещах. О, как ужасно должно было быть это для него, знать о том, что как раз-таки его друзья его обвиняли. Одно я вам хочу сказать. И я это повторю. Я просто должен это сделать. Настоящий друг, он никогда не станет врагом. Если он только не передаст себя и не предоставит себя в распоряжение врагу. И тогда он не знает, что он делает. Тогда мы, как верующие, все еще должны сказать, «Господь, прости им, так как они не знают, что они делают». Друг, который становится врагом, он бедный человек. Он тогда больше не может управлять собою. Тогда кто-то другой побуждает его и управляет им. Тогда ведь, конечно, беда становится огромной. И теперь послушайте внимательно, что здесь говорится. Сатана даже входит в связь со своими врагами. Давайте представим, что если бы сатана не был бы так хорошо кому-то расположен, и именно к твоим и моим друзьям, к твоим и моим братьям, сатана даже входит в связь, так здесь написано, со своими врагами. А его враги могут быть только дети Божьи. Или у него есть какие-то другие враги. Или я неправильно услышал, или же прочитал. Конечно же, сатана даже входит в связь со своими врагами. Если же он хочет достигнуть то, что он там сказал, вот оно у нас есть. И что же он Господу Богу сказал? «Предай мне его». Тогда я позабочусь о том, чтобы он тебя проклял и так далее. И чтобы он отверг его послание. И я приведу его туда, чтобы он отрекся от тебя. Я позабочусь о том, чтобы он пошел и сказал, ведь это же все было неправильно. Я читаю еще из проповеди. Это не моя проповедь. Я здесь читаю то, что Бог проговорил через уста своего раба и пророка. Враги, о которых здесь идет речь, я имею в виду сейчас врагов врага. Это есть дети Божьи, и больше никто. Он есть наш враг, и Он видит нас как своих врагов. В тот момент, когда Он свое дело хочет исполнить посреди народа Божьего, тогда ведь Он должен взять людей из народа Божьего. Если бы Он захотел бы это сделать в России, тогда бы Он не взял бы тебя отсюда. Что ты можешь там исполнить? Если бы Он захотел бы там что-то сделать, тогда Он должен был бы взять оттуда людей. Везде, там, где враг хочет что-то натворить и сделать, Он всегда будет брать таких людей, которые находятся там, где Он хочет исполнить свое дело, так ли оно или нет. И у нас оно тоже не по-другому. Ведь шпионы, они тоже ведь находятся все здесь, на этом месте. Они должны куда-то проникнуть. Они должны быть здесь, чтобы позже как-нибудь стоять в распоряжении. Но, пожалуйста, только не переносите это на нашу ситуацию. Итак, сатана даже входит в связь со своими врагами. Друзья Иова, они были враги сатаны. Так ли оно или нет? Ведь они же стояли на стороне Божьей. Итак, враг входит в связь со своими врагами. И именно с друзьями Иова он их вдохновляет. И он говорит, я дам им такую мудрость, что она будет у них вытекать. Не так ли? И что там было? Там много мудрости не было. В конце, когда говорил Бог, там была мудрость, там была ясность, там был ответ. Но не прежде. Прежде все было туда и сюда. Иногда бывает такое, когда переводишь, а потом проверяешь, то все равно ничего не видишь и ничего не слышишь. И это печальное свидетельство, которое я должен себе сегодня выставить. Но, может быть, оно тоже у вас иногда так, когда вы читаете проповедь, без того, чтобы вы что-то из нее приняли, без того, чтобы получили вдохновение, без того, чтобы получили ответ. И здесь говорится дальше. Он пытается это сделать со всеми, чем он только может. Он даже пытался это сделать со всеми значимыми людьми и друзьями, которых Иов только имел. Вот оно, это ответ. Все это принадлежит вместе. И мы видим, что враг действительно брал все подряд, что находилось вокруг него, чтобы его болям нанести еще больше болей. Но в одно я верю, что Иов в своем сердце всех этих друзей, которые так далеко замахивались, он просто сам себе думал, «Друзья, я ведь вас люблю, как я вас всегда и любил. Почему вы хотите наносить мне такие боли?» Но у них кинжал так где-то всегда был спрятан, и они его всегда вытаскивали, когда им это подходило. Но здесь так прекрасно дальше говорится. Но Иов твердо стоял, потому что он знал, что он слышал Божий голос. Это не было каким-то простым делом для него, это я вам хочу сказать. Сегодня мы рассматриваем библейские истории как истории. Но это были переживания, это были такие времена, где муж Божий находился посреди всех обстоятельств, и где он не имел никакого вдохновения и сам себе не мог помочь. И здесь говорится дальше. «О Боже! Помоги, чтобы завтра вечером я мог донести это через проповедь на крыльях голубя. Видите, я слышал голос Божий, который мне нечто сказал. И это так и произойдет. Точно так же, как и все остальное произошло. Это произойдет». Здесь брат Бранхо говорит снова о себе, и он ссылается на то, что должно произойти. И дальше здесь говорится. «Так вот, Иов знал, что это произойдет. И он знал, что Бог ему это сказал, что он был праведным. Но они сделали из него грешника». Над этим можно смеяться или же плакать, смотря по тому, как себя чувствуешь. Кто кого может обвинять? Кто на кого может показать пальцем? Кто? Ведь перед Богом все виновны. Те, которые приходили и говорили, они были так же виновны, как Иов, и не больше, и не меньше. И ведь в одни Господа некоторые сами в себе думали, вот мы здесь кого-то споймали, и ее мы приведем к Господу. Очень прекрасно. Если бы они всех приводили к Господу, это было бы хорошо. И Господь ничего не говорил, Он просто наклонился и начал писать на земле их грехи и их имена. И, как говорится в народе, они потом испарились. И вот, когда Господь закончил писать и поднялся, то он посмотрел вокруг, и больше никого не было. Никого больше не было. И он сказал этой женщине, «Где же те, которые тебя хотели проклясть? Они тебя больше не проклинают, хорошо? И я тебя тоже не проклинаю. Иди». Итак, поэтому он ожидал вдохновения. Что вы думаете, чего я ожидаю? Чего мы все ожидаем? Брат Рус, вы, братья, чего мы ожидаем? Чтобы кто-то пришел и сделал что-то великое? Это должен сделать Бог. Это должен сделать Бог. Чтобы кто-то пришел сюда и выкладывал свои великие планы? В этом мы не нуждаемся. Мы нуждаемся в Боге, чтобы Он смог исполнить свой план. Чего же мы ожидаем Божьего вдохновения? Прежде ничего не произойдет. Если только мы сами не начнем чего-то делать. И от этого мы можем великодушно отказаться. И здесь говорится, поэтому он ожидал вдохновения. И опять здесь это начинается. Сатана входит во всех людей. И он вошел в этих утешителей, так называемых, которые его обвиняли. Но это его ничуть не поколебало. Да дарует мне Бог милости, чтобы всех этих утешителей, да, утешителей, о таких словах нужно подумать, хочешь ли или не хочешь. Они были утешителями и пришли, чтобы его обвинять. И каждое обвинение, как удар молотом. Действительно, как кинжал, который проникает в вас. Но здесь говорится, но это его ничуть не поколебало. Но когда перед ним было подтверждено Слово Божье, тогда что-то произошло. Прежде он слышал только слухом о Боге. Но однажды, находясь на самом дне, и пока он там сидел, все его обвиняли. Даже его жена сказала ему, что он не прав. А он царапал свои нарывы. Слова отчаявшегося не взвешивает Бог. Это где-то написано в притчах или где-нибудь в другом месте. Но их слова он взвешивал. Слова Иова Бог даже вообще не ложил на весы. Но все слова других, и в конце он потом сказал, «Вы вообще даже не говорили так откровенно, как мой раб Иов». Он в конце это сказал. Но когда вы читаете, то выглядит так, как будто они все были правы, а он не прав. Когда так читаешь, если бы Бог в конце не изрек бы права, Бог в конце изречет права. Итак, это был как раз тот момент, где сошло на него вдохновение. Вот когда засверкала молния, загремели громы. Вот когда пророка осенило вдохновение. И он встал, и он сказал, «Я знаю, что мой Искупитель жив, и в последние дни он будет стоять на этой земле. Даже если подкожные черви уничтожат это тело, я в своей плоти увижу Бога. Мои глаза узрят Его». Как прекрасно! Вдруг, внезапно, все было забыто. Что говорили друзья? Ведь врага больше не было. Враг ведь использовал друзей. Они пришли, чтобы его утешить, и они сказали, «Брат, нам тебя, конечно, жаль, это ясно». А потом, после сожаления, конечно же, как и делали это раньше, потом раздавали удары. Но Бог имел последнее слово. И точно так же оно будет сейчас. И потом здесь дальше говорится. Он хотел знать, есть ли кто-нибудь, кто смог бы ходатайствовать за него. Он ведь ходатайствовал за очень многих людей. Но теперь, может ли кто-нибудь замолвить слово за него? Может ли кто-нибудь соединить своими руками Иова или грешного человека и святого Бога и проложить мост? Может ли он пойти в его дом и постучаться в дверь? Откроет ли он дверь и поговорит с ним? Да кто, кто? Где он живет? Где можно его встретить? Где можно с ним поговорить? Где открывается дверь? Откуда приходит ответ? Откуда приходит вдохновение? Откуда приходят все эти вещи? Иов разбирался с Богом. Он говорил о ходатае, о посреднике. И говорит «один посреди тысяч». Ведь он уже говорил об этом пророчески. И потом здесь говорится. Но потом, когда в его сердце запало вдохновение, тогда он увидел Бога. Молнии засверкали, громы загремели, и когда это произошло, он встал на ноги и сказал, «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он начал видеть реакцию Бога на его веру. он начал видеть реакцию, ответ Божий на его веру. В тот момент, где Бог отвечает, когда мы выстоим в вере, и когда у нас у всех, не только у меня, но у нас у всех, больше не остается никакого другого пути, как только чтобы идти с Богом путем веры. И если даже враг многих друзей сделал врагами, то в один же прекрасный день все может обернуться. Как это обернулось и у Иова. И оно не обернется раньше, пока весь Бог не ответит. Это не было промежуточное время, где Бог сказал, «Итак, иди к Иову и извинись, и скажи ему, что это было неправильно, я только нанес себе боли, хотя ты уже в таком состоянии находился». Нет, они все останутся при своем праве, пока весь Бог не откроет свое право. Они все могут говорить, пока весь Бог не начнет говорить. Тогда все закончится. Когда придет ответ Божий, тогда человеческие ответы будут лишними. Так оно было тогда, и точно так же оно сейчас. Я вообще-то благодарен, что мне был задан этот вопрос со ссылкой на перевод в этом пункте. Но через это, по крайней мере, я прочитал эти обе страницы, и для меня это бальзам. Это славное Слово Божье. Это подтверждение тебе и мне в утешение, что не люди, которых взял враг и, очевидно, сделал их закоренелыми врагами, ужасными врагами. Но это есть дело врага. Дело Божье, чтобы примирить. В конце жертва ведь, которая действенна для всех, она будет заново поставлена на светильник. Христос распятый. И тогда мы сможем заново обняться и сказать, «Братья и сестры, это есть результат. Христос распятый, который за всех нас, мы, которые одинаково провинились, пострадал, понес, умер, был погребен, и на третий день Он воскрес. Он есть наш ответ. Твой и мой ответ. Я знаю, и ты это знаешь. Мы это знаем, что наш Искупитель жив, и что Он в конце изречет последнее слово, и мы тогда увидим, и мы переживем. Да будет прославлено имя нашего Господа. Пусть жить Он эти слова благословит во всех нас. И я уверен, что Бог нас благословит по богатству Своей милости. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя вместе за Библию, за Твое Слово, за Божье вдохновение, за канал, который Ты открыл в Твоем народе. Ах, Господь, и если мы проходим через испытания, и если даже все разгромлено и разбито, то ведь Твое Слово находится в наших сердцах. И если мы даже сидим на куче пепла, то ведь Твое Слово все равно живое и является истиной в нашем сердце. Да будет прославлено Твое имя. Ты говорил с нами. Прими благодарность за это. Хвала и честь. Враг нанес удары, и он взял всех наших друзей и всех наших братьев и сестер. Но Ты в конце все обернешь. Да будет прославлено Твое славное и прекрасное имя. Ты заводишь нас в угол, чтобы мы желали всех этих вещей, чтобы Ты сошел и чтобы Ты открыл Себя, как никогда прежде. Да будет прославлено Твое славное и святое имя, Господь. И тоже все молитвенные просьбы, особенно этого драгоценного брата, который связан и который сам себе не может помочь, и у него беда. Боже мой, смилуйся над ним и даруй милости, и так жить. Смилуйся над той сестрой, у которой плохое зрение. Верный Господь, Ты сказал, что Ты пришел, чтобы сделать зрячими слепых. Господь, подтверди свое слово. Верный Спаситель, восстанови нам все в двойной мере, чтобы у нас было намного больше, чем мы имели прежде. О, Боже мой! Ведь это ж все должно окупиться. То, что мы проходим через все испытания, прими благодарность за это. Это окупилось у Иова, и так же оно окупится у нас. Прими благодарность, хвалу, честь и поклонение от вечности к вечности. Да будешь ты прославлен во веки вечные. Аминь.